эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: грузинская мечта внесла в парламент проект резолюции по внешней политике. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал пресс-конференцию по итогам года. Действительно ли Эдуард Кокойте собирался участвовать в президентской гонке в Южной Осетии? И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: премьер-министр Японии посетил Пёрл-Харбор. В Камбодже лидер оппозиции заочно приговорен к 5 годам. В Турции начался первый суд по делу о попытке госпереворота в июле. Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл на Гавайи, где посетил военно-морскую базу Пёрл-Харбор вместе с президентом США Бараком Обамой. Этот визит станет первым за последние десятилетия посещением японским премьер-министром Пёрл-Харбора, где внезапное нападение японских военных 75 лет назад привело к тому, что Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Абе возложил венки на различные кладбища и мемориалы в понедельник, накануне посещения места бомбардировки 1941 года. Позже он посетил мемориал 9 мальчикам и мужчинам, которые погибли, когда подводная лодка ВМС США столкнулась с их японским рыболовным судном в 2001 году. Он стал первым японским премьер-министром, который посетит мемориал Линкольну Аризона в память моряков и морских пехотинцев, погибших в результате нападения Японии на Пёрл-Харбор. Бывший премьер Японии Синигуру Йосида был в Пёрл-Харборе в 1951 году, через 6 лет после окончания Второй мировой войны, но до того, как мемориал был построен. Не ожидается, что Абе принесет извинения за нападение 7 декабря 1941 года, в результате которого погибли более 2000 военнослужащих США. Но он сообщил журналистам перед отъездом, что почтит память жертв как премьер-министр Японии, как представитель японского народа. Белый дом заявил в начале этого месяца, что встреча между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Японии Синдзо Абе в Пёрл-Харборе продемонстрирует силу примирения, которая превратила бывших противников в самых близких союзников.
«Эхо Кавказа. Новости».
Лидер камбоджийской оппозиции Сэм Рейн-Си сегодня был заочно приговорен к 5 годам лишения свободы за пост на своей странице Facebook. Это означает, что его возвращение в страну теперь маловероятно. Рейн-Си, который в настоящее время живет во Франции, был осужден заочно муниципальным судом Пномпеня за пост о границе Камбоджи с Вьетнамом, что является весьма спорным вопросом в Камбодже. Этот приговор означает полный разгром критиков лидера Камбоджи, премьер-министра Хун Сена, который правит Камбоджей в течение более 3 десятилетий при помощи зависимых от него судов. Активисты говорят, что Хун Сен пытается удержать своих противников накануне региональных выборов в следующем году и всеобщих выборов в 2018. Десятки оппозиционных политиков и активистов по правам человека были заключены в тюрьму или оказались перед лицом судебных дел, возбужденных против них в последние месяцы. Антивьетнамские настроения широко распространены в Камбодже, а некоторые части камбоджийско-вьетнамской границы до сих пор оспариваются. Критики Хун Сена обвиняют его в излишней близости к Вьетнаму. В Стамбуле начался первый судебный процесс над участниками попытки государственного переворота в июле 2016 года. По версии следствия, обвиняемые связаны с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвиняют в организации путча. На скамье подсудимых находятся 29 сотрудников полиции, обвиняемые в отказе защищать стамбульскую резиденцию президента Турции Реджепа Эрдогана в ночь, когда произошел мятеж. 21 из них грозят пожизненные сроки, еще 8 до 15 лет лишения свободы. Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В стране было введено чрезвычайное положение. Было отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека. В рамках расследования Анкара задержала десятки тысяч граждан. Президент Эрдоган заявил о возможном возвращении смертной казни. Правозащитники также сообщали о пытках подозреваемых в тюрьмах. После этого Европарламент обвинил правительство Турции в отступлении от норм демократии и проголосовал за приостановку переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Кандидатом на пост нового посла России в Турции является полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Интерфакс. Летом 2016 года Москва предложила Бабича на должность посла России на Украине после увольнения Михаила Зурабова. Киев не стал обсуждать эту кандидатуру, сославшись на отсутствие положительной динамики в контексте действий Российской Федерации на Донбассе. Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. В него стрелял 22-летний полицейский Мевлют Мер Алтынташ, который выкрикивал религиозные лозунги и обвинения в адрес России за ее действия в Сирии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта сегодня внесла в парламент проект резолюции по внешней политике, которая определит евроатлантическую интеграцию без альтернативным приоритетом страны. При этом в тексте указывается на продолжение рациональной политики в отношении России с целью восстановления территориальной целостности и минимизации угроз. В нюансах документа разбирался Владимир Унанянц.
Укрепление суверенитета, деоккупация и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах мирным путем. Главные задачи внешней политики страны. Грузинская мечта подготовила проект резолюции, состоящий из 12 пунктов. В правящей партии заявляют, что цель документа в очередной раз продекларировать внешний курс страны и подтвердить его в парламенте нового созыва. Как пояснила «Эхо Кавказа», глава комитета по евроинтеграции Тамар Хулардава, схожая резолюция уже принималась парламентом прошлого созыва, но в правящей партии решили еще раз четко сформулировать для общества внешнеполитические приоритеты руководства Грузии.
Нашим главным приоритетом, исходя из национальных интересов страны, будет восстановление территориальной целостности и укрепление суверенитета. Вместе с тем, особенно важным для нашего комитета является вопрос евроатлантической интеграции. Мы хотели бы рассмотреть этот вопрос ускоренными темпами. Уже на завтра назначено внеплановое заседание. Я не жду противостояния от оппозиции. Думаю, у нас с обеими партиями одинаковая позиция по данному вопросу.
Похожая резолюция действительно была принята в марте 2013 года на основе взаимного согласия между коалиционным большинством грузинской мечты и оппозиционным единым национальным движением. Но в новом проекте, в отличие от версии трехгодичной давности, напрямую указано, что на основании статьи 49 договора Евросоюза Грузия стремится к членству в ЕС. Впрочем, в едином национальном движении к документу относится с определенной долей скепсиса. Как заявил член ЕНД Георгий Тугуши, лучше бы руководство страны работало по всем этим направлениям, а не просто принимало резолюции.
На сегодняшний день среди главных приоритетов как можно скорее наладить контакты с новой администрацией США и защита наших интересов, а также активизация других международных организаций, в особенности в вопросах деоккупации и отношениях с Россией. К сожалению, этого не происходит. Национальное движение уже 4 года указывает на то, что нынешние власти ослабили наши позиции, и Грузия пропала с международных радаров.
Радаров.
В экспертном сообществе к документу отнеслись положительно. Резолюция, по мнению специалистов, нуждалась в обновлении. Хорошо и то, что документ будет принят новым парламентом. А вот что касается непосредственно содержания документа, то очень важно, по мнению представителя фонда «Открытое общество Грузия» Вано Чхикуадзе, что основной акцент сделан на евроинтеграцию.
Хорошо, что в резолюции зафиксировано, что вступление в Евросоюз является главным приоритетом Грузии. Парламент Грузии является органом, определяющим внешнюю политику страны. Соответственно, исполнительная власть подчиняется выбранной им политике. Исходя из этого, я считаю такой подбор слов очень хорошим. Ранее исполнительная власть использовала такие фразы, как «договор об ассоциации» не является нашей конечной целью. Но никто не определял четко и однозначно, каковы наши цели.
Не обходит новая резолюция стороной и отношения с Россией. В проекте, в частности, говорится, Грузия с использованием международных механизмов продолжит рациональную политику в отношении Москвы, которая ставит своей целью минимизацию внешнеполитических угроз, укрепление суверенитета Грузии и восстановление территориальной целостности. Впрочем, степень рациональности, по мнению наблюдателей, будет определяться в первую очередь Москвой. Буквально на днях российский президент в очередной раз заговорил об отмене визового режима для граждан Грузии. В Тбилиси такой вариант развития событий приветствовали. Но последний шаг Москвы несколько поумерил ожидания оптимистов. Россельхознадзор запретил ввоз из Грузии крупного рогатого скота и части продукции, полученной от этих животных – мяса и шкур. Официальная причина – вспышка заболеваемости дерматитом. Часть политического истеблишмента и экспертного сообщества считает это проявлением политики кнута и пряника. Вслед за позитивными сигналами следует предупреждение о возможных карательных мерах. Но, по мнению экономиста Сусу Арчуадзе, учитывая соотношение экспорта и импорта в этой отрасли, говорить о сколько-нибудь существенном влиянии на экономику в результате этого запрета не приходится.
Мы государство, зависящее от импорта, и на 40-45 тысяч тонн местного производства приходится 70-75 тысяч тонн импортируемого мяса в год. Фактически импорт почти в два раза превышает местное производство. В таких условиях ресурс экспорта весьма ограничен. В глобальных масштабах наш экспорт не может привести к какому-либо прорыву в соотношении импорта-экспорта, хотя некоторые фермеры, занимающиеся экспортом живого скота, безусловно, заинтересованы в подобных транзакциях. Но еще раз подчеркну, речь не о тех масштабах, которые могут повлиять на саму систему.
При этом Арчвадзе отмечает, в первую очередь экспорт крупного рогатого скота осуществляется в Азербайджан, так как транспортировка живых животных – дорогое удовольствие, и большие расстояния значительно увеличивают конечную стоимость продукта. И с Россией интенсивных отношений в этом плане у Грузии нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба, на которой он подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы в уходящем году. Во вступительном слове Рауль Джумкович в частности сказал:
«Подводя итоги уходящего года, в первую очередь хочется отметить, что наш народ, несмотря на преднамеренную эскалацию общественно-политической обстановки, продемонстрировал ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее. Мы сумели пройти через очередное испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты и найти возможности для принятия компромиссных решений. На мой взгляд, это важное достижение этого года. Да, знаю, многие по-разному оценивают эти события. Одни говорят, можно было бы по-другому себя повести, другие требуют резких и достаточно жестких шагов. Но я думаю, что все, что произошло в эти дни, показательно для абхазского государства, показательно для всех тех, кто нас окружает, что у нас есть ресурсы, есть резервы, И нам нужно меньше, нужно все-таки друг к другу относиться со злобой. Нужно больше проявлять любви, создавать возможности для понимания.
Говоря о сфере экономики и хозяйствования, президент, среди прочего, отметил.
Полностью осуществлен переход на казначейскую систему исполнения бюджета, что однозначно стало важным шагом контроля за финансами нашей страны. Безусловно. Еще многое нужно сделать в этом направлении. Но само введение подобной системы уже большой шаг вперед в повышении прозрачности бюджета и ответственности должностных лиц за расходованием государственных средств. Собственные доходы бюджета 2016 года приблизились к 5 миллиардам рублей. Это то, что мы с вами стали зарабатывать сами, не считая тех российских финансовых вливаний, сумма которых составила порядка 5 миллиардов 265 миллионов. Неплохая ситуация складывается в банковской сфере. Одним из важных факторов развития экономики является туризм. Курортный сезон 2016 года прошел успешно, несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись. Абхазию в этом году посетило около 1,5 миллиона туристов. Кроме того, были реконструированы 4 из 7 корпусов объединения курортов Пицунда. Есть и минусы, которые не назвать мы не можем. Мы предполагали некоторые положительные тенденции, но, к сожалению, не все было просчитано. Это вопросы, связанные с таможенными платежами по ореху. Жизнь показала, что нужно было более четко решать эти задачи, и мы признаем свои ошибки, и мы делаем выводы.
Когда журналисты начали задавать вопросы, сбылось предположение, что многих будет интересовать животрепещущая тема декабрьского политического кризиса. В частности, я спросил, рассчитывает ли президент, что достигнутое соглашение с оппозицией, по которому ею представляются кандидатуры на должности вице-премьера, генпрокурора и некоторые другие, сможет способствовать стабилизации общественно-политической обстановки в стране на достаточно долгую перспективу. Рауль Хаджимба сказал.
Посмотрим, кого представят, кого определят они своими кандидатами. И я буду рад, если эти люди в соответствии с законом будут готовы работать. Я еще раз говорю, многое, что сделано в качестве уступок, дабы снять все это напряжение. Я понимаю, некоторые говорят о том, что это показатель слабости власти. Нет, ничего подобного. Власть пошла на то, чтобы люди могли спокойно, хотя бы на этом этапе, встретить Новый год. Впереди еще много времени для политических баталий. Мы все свои практически месяцы находимся в этой практически очень сложной ситуации. Мы все время находимся в бурном потоке. У нас не было ни одного дня спокойной жизни. И при всем при этом мы создаем условия для того, чтобы наша экономика потихоньку развивалась.
Президент сообщил, что на Новый год для снятия нагрузки западная часть Абхазии будет подключена к российской энергосистеме, а восточная, как обычно, к Ингур-ГЭС. По его словам, вопрос создания информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Абхазии будет решен в 2017 году. Когда сотрудница АГТРК Элеонора Кагоня задала вопрос относительно положения в родильном отделении республиканской больницы на абхазском языке, президент решил ответить на русском языке межнационального общения в Абхазии, чтобы сказанное им было услышано всей аудиторией.
Я принял для себя единоличное решение. Буквально на днях, позавчера, говорил с министром здравоохранения, руководство роддома после Нового года, 15 числа, будет другим. Когда нет соответствующей рабочей обстановки, когда все друг друга грызут, когда практически нет того климата, который позволит роженице нормально родить здорового ребенка, то значит, наверное, что-то не так происходит в этой среде. И все те полумеры, которые были приняты на коллегии Минздрава, они не решают этих задач. Поэтому и министру было сделано достаточно жесткое предупреждение.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас в продолжение темы об итогах года для самопровозглашенной Республики Абхазия наша традиционная рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Какое было самое важное событие года для Абхазии в уходящем году?
Самым главным, я считаю, из последних событий, это стабильность в обществе, компромисс между властью и оппозицией. Потому что народ по основной своей массе хочет стабильности и развития. Всех с Новым годом. Вахтанг Абхазов.
Первое, самое такое значительное, это чемпионат мира по футболу в Абхазии по системе КОНИФА, который мы провели прекрасно, великолепно, красочно, и открытие, и закрытие. И второе, конечно, событие, это наконец-то за многие-многие лета мы отметили 2500-летие нашей столицы. Всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, счастья, здоровья, благополучия всем семьям, всем людям. И пусть наша столица станет столицей мира. Руслан Тарба.
Многие события вот недавно, что было, вот это сходы в Антам-Сахара, что они мирно разошлись. Вот это событие я считаю важным. Печальное событие, что Искандер скончался. Мы потеряли лицо Искандера, выдающегося писателя, юмориста такого, Юрий Константинович Амиджба.
Мне очень понравилось, как школу спортивную отремонтировали, деткам уютно стало заниматься и комфортно. Ну и вообще республика преображается.
Лена. Русский драматический театр. Большое спасибо Ираклию Хиндба. Мы с новой стороны посмотрели на все это.
Впервые наш профессионал Саид Смыр выступил на соревнованиях и победил. Вот для меня это важное событие. Сергей.
На банане катались по городу во время наводнения и все. А так ничего такого грандиозного не было.
Зурита.
Самое главное, плохих не произошло. Остальное, с этим можно жить. А вот такие, как вот по новостям говорят, дай бог, чтобы никогда не было.
Вы имеете в виду в мире?
Ну да. А самое главное, что мир у нас, а остальное все можно пережить. Я Людмила Константиновна.
Дороги строятся в некоторых местах. Вот это мне понравилось. Ну, в общем, тихо-тихо преображается город. Что-то происходит. Ну, я имею в виду в плане тротуары делаться стали, асфальт. Вот, например, Бахмаран, вот, все эти районы, мы там с Минобороны ездим выступать. Там всегда такая дорога страшная была. А сейчас уже сделали. Вот есть моменты очень радостные, хорошие такие. Да? То, что строится, что-то делается. Заур.
Очень трогают политические события, которые не оставляют спокойными. Это неправильно, эта ситуация. Оппозиция должна быть, обязательно иметь место. Но будоражить общество и выливать в какие-то такие радикальные крайние меры, это то, что беспокоит, конечно. Это мешает, я так думаю. А все остальное, я думаю, что мы бы смогли бы своими силами все наладить. Только это для меня самое важное событие. Чтобы политическая ситуация была стабильная, чтобы у нас была надежда на то, что завтра будет еще лучше. Дина Лагоя.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Взгляд из». Сегодня из Праги мой коллега Вадим Дубнов размышляет о природе ненависти.
Ненависть эпохи гибридной войны все время нуждается в точке отсчета, в абсолютном нуле. Эту ненависть все время нужно сравнивать с чем-то очень понятным, святым и хрестоматийным. Скажем, что бы вы чувствовали, если бы самолет с ансамблем песни и пляски Гитлерюгенда, летевший поздравить вермахт со взятием, скажем, Киева, рухнул в Днепр? Это, наверное, был бы очень трудный вопрос для тех, кто уходил из Киева. Для тех, кто про все это знает по кино, причем упрощенному, адаптированному и советскому, сама ненависть немножко киношная, отчего, правда, не легче, в чем и проблема. Есть реакции первые, искренние, немного детские, порой злые. А бывает по-другому, когда реагируешь не как чувствуешь, а как следует реагировать. Ненависть тоже норма приличия, так было всегда, и уже очень трудно отличить одно от другого. Скажем, народные гуляния на Арабской улице 11 сентября 2001-го. Сколько здесь искреннего и человеческого, и сколько культурно-эстетического. Но и Арабская улица ныне становится базой для сравнения, единицей измерения новым абсолютным нулем. С гибридным вообще все непросто. Как тут не запутаться с ненавистью, если все так причудливо с линии фронта? Есть, конечно, счастливчики, у которых геометрия ненависти проста, как окончание фамилии и совпадает с государственными границами. И тогда самолет с Гитлерюгендом – идеальный образ, в рамках которого все едино, что Сталинград, что Донбасс, что Алеппо. Только ведь и в Украине есть все, никак в часть не укладывающееся в единый идейный организм. И даже то, что так соблазнительно сравнить с оккупантом в характерной каске и с засученными рукавами – лишь понятный способ придать ситуации хоть какую-то ясность. Есть у ненависти и эта функция. А других традиционных мотивов, тех, которые веками делали ее настоящей, нестерпимой, толкавшей на все что угодно, от позора до подвига, как раз не видно. Бремя великих иллюзий более не тяготит гибридную жизнь, а привычка ненавидеть никуда не делась, и как тут быть без битв богов, столкновений цивилизаций и легализации того, что можно легализовать только в совсем горячем предчувствии глобальной Варфоломеевской ночи. Если сказавшего «жаль, мало трупов» не сдают санитарам, когда ему не отказывают от дома, а наоборот тысячами лайкают, значит, должно случиться что-то запредельное, и уже не так важно, случилось оно или нет. Я спросил про тот же Гитлерюгенду человека с абхазскими корнями. Что бы он чувствовал, наблюдая из Гагры, как падает в море у Сухуми самолет с ансамблем Сухишвили на глазах у мхедрионовцев, чей боевой дух он должен был поддержать? Он задумался и признался. Тогда, наверное, не удержался бы от злорадства. Он оговорился. Я бы, наверное, этого не сказал вслух. Мне, возможно, было бы за это стыдно. И наверняка спустя несколько лет это бы и вовсе прошло. Но тогда... Настоящей необоримой ненависти проще быть немногословной. Нынешняя шумна и подозрительно экстравертна. То, за что принято выдавать злорадство сегодня, скорее способ легализации того, чего вчера было принято стыдиться. Точно так же, как доблестью ныне считается стрельба из-за спин мирных жителей. В устах российского президента этот тезис стал декларацией и дарованным откровением. В Украине нет той войны, которая была в Абхазии или Карабахе. И это знают по обе стороны линии фронта, которая пролегает совсем не так. Гибридная ненависть всеохватна и разнонаправленна. Здесь надо уметь ненавидеть одновременно очень много разных материй. С одной стороны, боевиков ДНРовцев, Кремль, Асада, собственную украинскую власть, тех, кто летел танцевать в Алеппо, тех, кто не считает, что собаки – собачья смерть, или наоборот, кто так считает. На другой стороне немного проще, потому что есть опыт, и все получается. Ненавидеть Обаму, хохлов, грузин, ИГИЛ, чеченцев, как тех, которые в ИГИЛ, так и тех, которые против, либералов, псевдолибералов, тех, кто считает доктора Лизу святой, и тех, кто считает ее сребреники. Этому большому и давнему чувству требовалось оформление и название, и оно появилось. Ненависть, которую так легко с чем-нибудь сравнить, потому что она так на многое похожа. Давая святой вроде ответ, можно не думать о пошлости и подлости вопроса, и так легко перепутать огонь слепой ненависти с огнем, который так помогает притвориться слепым. Есть, оказывается, у ненависти и такая, вполне, между прочим, социальная функция. А потом, даже те, кто сам бы себе никогда не позволил обмануться с ненавистью, обманываются с пониманием тех, кто обманулся с ненавистью, и все запутывается окончательно. И уже ничего, казалось бы, ни от чего не отличить. Хотя все на самом деле так просто. Если вас спрашивают про Гитлерюгенд, значит, вас уже разыгрывают. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из «Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе считает, что на данном этапе страна не готова сформировать систему двухпалатного парламента. Согласно Конституции, создание двухпалатного парламента напрямую связано с вопросом полного восстановления юрисдикции Грузии на территории всей страны, разъяснил Кабахидзе. «Мы рассмотрим это в формате комиссии и там примем соответствующее решение», — сказал Кабахидзе, который также является председателем Государственной конституционной комиссии. Информирует новости Грузия. Конституционная комиссия приступила к работе на прошлой неделе. Через два месяца после того, как новый парламент вступил в свои полномочия. После того, как на последних выборах конституционное большинство в парламенте получила партия «Грузинская мечта», стал актуальным вопрос о возможностях правящей партии изменять законы, в том числе и конституцию. Грузинская телекомпания «Имеди» намерена приобрести телекомпании «Маэстро» и «GDS» и создать единый медиахолдинг, сообщает журнал «Либерали». Информацию о возможном объединении на каналах не опровергают, подтверждая, что переговоры между их руководителями имеют место. Телекомпания «Имеди» принадлежит семье Бадри Патаркацишвили, которая в последнее время открыто поддерживает неформального правителя страны Бедзину Иванишвили, участвуя в ряде крупных совместных проектов и в фонде «Соединение». Инвестиций. Канал GDS официально принадлежит семье Иванишвили, а телеканал «Маэстро» является собственностью братьев Гии и Ливана Гачичеладзе и проживающей в Москве Маки Асатиани. В случае объединения, согласно действующему законодательству, информационная служба останется лишь на одном из телеканалов. Остальные же должны будут закрыть свои новостные ресурсы. Ранее Иванишвили планировал закрыть телеканал GDS, передав штаты компании и всю ее технику общественному вещателю. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал 175 осужденных. Об этом на брифинге в администрации главы государства сегодня сообщил председатель комиссии по помилованию Звиад Каридзе. По его словам, 122 осужденных покинут места заключения сегодня же. 53 сокращен срок лишения свободы, передает информагентство IPN. Среди помилованных 14 женщин, 12 из которых сегодня же покинут учреждения по отбыванию наказания. Двум сокращен срок наказания, заявил Каридзе. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия второй день ведут поиски обломков Ту-154, разбившегося над Черным морем 25 декабря. В поисковой операции задействованы 82 спасателя, два катера, сообщил глава ведомства Лев Квецине. Планируем сегодня подогнать еще два катера и организовать штаб, чтобы в вечернее время можно было контролировать берег. Ставим здесь световую башню, полевую кухню и с сегодняшнего дня будем подключать авиацию, цитирует Квицине «Спутник Абхазии».
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Семья Гигеот Хозория, убитого у КПП Хурчана Бакеве, намерена внести иск против Российской Федерации в Страсбургский суд. Об этом стало известно после того, как накануне Зугдидский городской суд заочно признал виновным в умышленном убийстве и приговорил к 12 годам лишения свободы Рашида Канджиоглы. Он проживает на неподконтрольной грузинским властям территории. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Джульетта Чантурия видела видеокадры, запечатлевшие момент убийства ее сына Гигиот Хозурия не один раз. И не только она, но и многие в Грузии знакомы с материалом, который 19 мая зафиксировала камера наблюдения, установленная вблизи контрольно-пропускного пункта Хурчана-Бакеви. Четверо вооруженных людей преследуют от Хозурия, пересекают административную линию. Уже на контролируемой грузинскими властями территории один из вооруженных людей прилюдно стреляет в голову упавшему на землю от Хозурия, после чего все возвращаются обратно. Местные жители в стрелявшем абхазском пограничнике опознали Рашида Канджиоглы. Подробности о том, как убили ее сына Джульетта Чантурия, неоднократно слышала и в Зугдидском городском суде. Процесс начался в октябре. Были допрошены более 50 свидетелей, представлены фото и видеоматериалы. В результате вчера судья Шота Бичия вынес обвинительный приговор. Рашида Канджиоглы заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Но судебный процесс не успокоил Джульетту Чантурия. Она так и не услышала ответ на главный для нее вопрос. Почему был убит мой сын? Убийства бывают разными. Может быть, мой сын был виноват. Ни на одном заседании суда я не почувствовала желания установить мотив преступления. Вынесли вердикт 12 лет тюрьмы. Не знаю даже, разве исполним этот приговор. Не думаю. Он свободно ходит, даже не задержан. Несмотря на отсутствие у Рашида Канджиоглы, на судебном процессе был казенный адвокат Твариса Бигвава. Она тоже была недовольна приговором. По ее словам, на судебном процессе не было представлено достаточных доказательств, позволяющих полноценно опознать его подзащитного. Следствие было неполноценным и не смогло установить, что произошло на самом деле 19 мая 2016 года. Несмотря на это, Твариса Бигвава не намерена обжаловать решение суда. У нее нет связи со своим подзащитным Рашидом Канджиоглы, чтобы согласовать позиции. Прокурор Леван Пипия после судебного процесса отказался от общения с журналистами. О чем он говорил на заседании суда, рассказывает местный корреспондент радио Тависуплеба Тамар Зантарая. Леван Пипия заявил, что существует достаточно показаний и свидетелей, подтверждающих преступление Рашида Канджиоглы. По словам прокурора, были допрошены также односельчане Рашида Канджиоглы, лица, которые хорошо знакомы с ним. По словам Левана Пипия, по видео и фотоматериалам, они опознали Рашида Канджиоглы, проживающего в селе Акармар от Квачельского района со своей семьей. Адвокат семьи от Хозурия, юрист психореабилитационного центра «Эмпатия» Йосиф Хатиашвили говорит, что готовит иск против России.
Человек с контролируемой Россией территории совершил убийство. Тем самым была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека. Соответственно, иск против Российской Федерации будет направлен в Страсбургский суд.
Из-за убийства Гигиот Хозурия намечена на июнь первая после четырехлетней паузы встреча в Гале в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоялась чуть раньше, 27 мая. С тех пор на гальских встречах, как и на женевских дискуссиях, Тбилиси ставит вопрос о передаче Рашида Канджиоглы грузинскому правосудию. Грузинская сторона несколько раз предоставляла властям самопровозглашенной республики фото и видеоматериалы, связанные с убийством в селе Хурча гражданина Грузии, беженца из Абхазии Гигиот Хозурия. Однако представители де-факто властей не спешат сотрудничать по этому вопросу с грузинской стороной, как не продвигаются и в собственном расследовании, чтобы наказать виновного в убийстве. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Конец политического года в Цхинвале прошел под знаком возвращения Эдуарда Кокойта, и местное российское экспертное сообщество целый месяц обсуждали заявление бывшего президента самопровозглашенной республики о его намерении участвовать в выборах и возможные последствия этого шага. Мурат Гукимухов предложил российским политологам подытожить эту прощальную интригу года.
Российский политолог Николай Силаев напоминает, что для участия в выборах президента Южной Осетии необходимо соблюсти ценз оседлости для кандидата. 10 лет постоянного проживания в республике. По мнению Николая Силаева, Эдуард Кокойто, проживший последние 5 лет в России, хорошо понимал, что эта норма избирательного права не позволяет ему принять участие в выборах президента. Другое дело, полагает Николай Силаев, что многочисленные намеки Кокойто, что он будто бы намерен участвовать в выборах, не рассчитаны, собственно, на участие в избирательной кампании, говорит Николай Силаев.
Он хорошо понимал, что и в Москве, и в Цхинвале не хотели бы повторения внутриполитического кризиса, подобного тому, который был в 2011 году, и который там разразился в том числе благодаря какой-то. И он рассчитывал, что если он и власти в Цхинвале, и власти в Москве напугает перспективой какой-то дестабилизации перед выборами, то те с ним сразу побегут договариваться, что-то предложат.
А что, к примеру, можно в данной ситуации предложить политическому тяжеловесу, чтобы он отошел в сторону?
Или должность, или какое-то участие в восстановлении Южной Осетии, вообще в экономических делах Южной Осетии, или какие-то бизнес-преференции в России. То есть что-то такое, что послужило бы для него достаточной причиной для того, чтобы отказаться от попыток дестабилизировать ситуацию в Южной Осетии.
Как относится к Москве к этим заявлениям Эдуарда Кокойты? По словам Николая Силаева, редко так бывает, когда в Москве самые разные ведомства настолько едины в своем отношении к той или иной политической фигуре. В данном случае такое редкое единодушие наблюдается в отношении Эдуарда Кокойты. По словам политолога, никто из людей, которые имеют хоть какое-то отношение к делам, связанным с Южной Осетией, не хочет иметь дело с Кокойты в качестве лидера Южной Осетии, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что это было с самого начала попытка с негодными средствами, потому что российский политический класс крайне неуступчив к попыткам такого давления.
И тем более, если есть какая-то консолидированная позиция и...
Да-да-да, здесь вот играть на каких-то межведомственных противоречиях совершенно невозможно. Если бы были такие противоречия, то да, здесь были бы какие-то шансы.
Но, с другой стороны, я не могу не отдать должного, потому что сейчас, когда все, что называется, гнут холку и опасаются какого-то строгого взгляда сверху, он все-таки вот пошел на предприятие, требующее характера и даже какой-то дерзости.
Ну, этим его Бог не обидел. Просто есть на Кавказе лидеры просто дерзкие, а есть люди дерзкие, еще наделенные при этом какими-то способностями помимо дерзости. Какой-то, конечно, очень во многом, особенно после того, как Южная Осетия была признана со стороны России, после того, как он стал более заметен в российской политике, как мне кажется, он очень пытался копировать стиль поведения Рамзана Кадырова. Такой вот Кадыров-лайт там образовался в Южной Осетии. Но Кадыров при этом построил город Грозный заново, а какой-то Цхинвал заново не построил, как мы все наблюдали. Вот, собственно, в этом разница.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, и в Абхазии, и в Южной Осетии мы наблюдаем очередную схватку местных элит за контроль над российской финансовой помощью. В Абхазии это привело к политическому кризису. И нет никаких гарантий, подчеркивает Алексей Мухин, что и в Южной Осетии это не приведет к таким же печальным последствиям, говорит Алексей Мухин.
Эта клановая борьба, к сожалению, выходит из-под контроля со стороны, я не могу сказать, федерального центра, потому что это другие государства. Но, тем не менее, понятно, что основным финансовым ресурсом является, прежде всего, поступление из бюджета Российской Федерации. Вот за них, собственно, идет борьба.
Как следствие этого спора за контроль, в республике возможен политический кризис?
Он не только возможен, он наиболее вероятен. Поэтому эта проблема будет решаться по линии спецслужб в том числе. Как я подозреваю, я не знаю, я не могу гарантировать, но подозреваю, что спецслужбы будут задействованы в полной мере для решения этой проблемы.
И это будет такой индивидуальный подход к участникам процесса?
Абсолютно точно.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся к теме Сухумского роддома, затронутого президентом самопровозглашенной республики Абхазия Раулем Хаджимба. Наш блогер Изида Чайня считает, что увольнение главы роддома не решит проблемы.
Ситуация в Сухумском родильном доме обсуждалась на прошлой неделе на коллегии Минздрава Абхазии. Детская и материнская смертность, санитарное состояние родильного дома, коррупция – все эти проблемы в любом государстве стали бы не только поводом для освобождения от должности руководителей учреждения, но и поводом для возбуждения уголовных дел. Но торжеству справедливости все время что-то мешает. То отсутствие заявления от потерпевшей стороны, то отказ родителя от эксгумации, то недостаток свидетелей. Все эти факторы позволяют абхазской фемиде сохранять полную безучастность к происходящему в медучреждениях страны. препятствует торжеству справедливости и корпоративная солидарность врачей, которые оправдывают себя тем, что у каждого врача есть свое маленькое кладбище, и чем известнее и опытнее врач, тем оно больше. Думаю, что такое оправдание звучит достаточно цинично для людей, потерявших родных и близких в результате врачебных ошибок. Может быть, и нет смысла в смене руководства не только этого медучреждения, а любого другого, рассчитывать на уникального главврача, который силой своей харизмы, интеллекта и профессионализма сможет изменить существующее положение дел, на мой взгляд, наивно и бесперспективно. Так уж получилось, что на протяжении многих лет, еще с советского периода, в Сухумском роддоме работает отлаженная коррупционная система, которую невозможно изменить ни сменой руководства, ни повышением заработной платы сотрудникам учреждения. К тому же опыт подсказывает, что повышение зарплаты в организациях, подверженных коррупции, способствует только увеличению размера взят. Но ситуация не столь безнадежна, и, как мне видится, сломать существующие коррупционные схемы можно только легализовав доходы врачей. И надо-то для этого совсем немного. Или перевести больницу на платную основу, или дать зеленый свет созданию частных родильных домов. Совместными усилиями парламента и Минздрава решить этот вопрос несложно, и времени для этого много не потребуется. Но есть ощущение, что в таком революционном решении не заинтересованы врачи, которые получают теневые доходы, медучреждения, в большинстве из которых действуют мошеннические схемы, связанные с оборотом лекарственных средств и медикаментов, и, соответственно, структуры, контролирующие эти медицинские учреждения. Но это еще не все. Самым главным препятствием на пути решения этого вопроса являются люди, не входящие в эту систему. Пациенты, которые платят взятки, по иронии, именно они продолжают свято верить в миф о бесплатной медицине. И обсуждение вопроса о введении платной медицины воспринимают как посягательство на святая святых. Но если рационально подходить к проблеме, отбросив мифы, легенды и сказки про то, что в жизни есть что-то бесплатное, и посчитать, во что обходится государству содержание так называемой бесплатной медицины, то станет очевидно, что гораздо рациональнее и легче для бюджета страны оплачивать медицинские услуги социально незащищенным слоям населения. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет Серго Брегвадзе.
Должна ли Грузия оказывать помощь Сирии? Такой вопрос газета «Резонанси» задала известным в стране представителям общественности. Режиссер Георгий Турадзе так ответил на него.
Это та ситуация, в которой когда-нибудь мы сами можем оказаться, поэтому мы обязательно должны помогать Сирии. Мы нуждались в подобной помощи в 2008 году и понимаем, что когда люди нуждаются, им нужно протянуть руку помощи.
Историк Серго Вардусанидзе придерживается того же мнения. О необходимости оказания Сирии гуманитарной помощи говорит им музыковед Нуца Джанелидзе.
Мы обязательно должны оказать такую помощь и как можно быстрее, можно даже врачей отправить туда. Однако, что касается принятия беженцев, что уж говорить об этом.
Все остальные респонденты газеты тоже считают, что Грузия должна оказать гуманитарную помощь Сирии. При этом читатели оставили на официальной веб-странице «Резонансе» недовольные комментарии, в которых говорится, что сначала государство должно помочь своим гражданам, которые находятся не в лучшем положении. О нецелевых тратах главы Душецкого муниципалитета Грузии Важи Чохели пишет газета «Ахали Тауба». Как говорится в заявлении организации «Информационный центр Кахети», на деньги из местного бюджета он оплатил бальнеологическую терапию для бывшего начальника финансовой службы, медицинское обследование чиновника социальной службы и его сына, а главному специалисту Душецкого городского собрания выделил сумму на операцию по коррекции переносицы. Причем подобные случаи в Душецком муниципалитете происходят достаточно часто, написано в статье.
Служба аудита и раньше выявляла нарушения в этом муниципалитете, к примеру, нецелевые траты сумм, выделенных на социальные программы и государственные закупки. По этой причине еще в 2015 году от занимаемой тогда должности главы Душецкого муниципалитета был отстранен Пата Мигдисели.
Говорится в заявлении информационного центра Кахэти. Министерство внутренних дел работает над новым проектом, который позволит значительно улучшить эффективность сбора статистических данных, пишет газета Prime Time. О сути проекта, который заработает в будущем 2017 году, газете рассказал министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.
Мы планируем раздать полицейским в будущем году планшетные компьютеры, с помощью которых регистрация правонарушений будет происходить на месте происшествия. Этот проект значительно улучшит систему учета и обработки статистических данных, касающихся совершаемых преступлений. Более того, это теоретически и практически исключает возможность фальсификации данных. Кроме того, на повестке дня нашего ведомства стоит и создание криминогенной карты. Для этого мы разработали веб-портал static.pol.g.
Заявил Георгий Мгебришвили в интервью газете Prime Time. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки». Этой осенью на страницах российского журнала «Знамя», который издается с 30-х годов прошлого века, был напечатан роман абхазской писательницы Надежды Венедиктовой под названием «Жизнь как автор». Наш сухумский корреспондент Дарья Пабба поговорила с Надеждой и расспросила о ее романе.
Надежда, расскажите, как возникла идея написания романа?
Это вообще самый подлый вопрос, который может задать журналист. Я закончила роман в апреле, уже я от него отошла, я уже пишу следующий, поэтому вспомнить, как было. Но один из основных мотивов, наверное, это то, что вдруг я осознала, сколько ярких личностей покинуло Россию в период дореволюционный. И меня поразило, какое количество неординарных женских личностей вот в этом потоке. И мне хотелось обыграть этот материал, и он как бы послужил жизненной основой для моего основного концепта в этом романе.
В таком случае расскажите, какой основной концепт романа, какова идея его?
В 20 веке самые крупные авторы, такие как Пруст, Музель, Джойс, прописывают скорее свой собственный способ существования, а не какой-то сюжет. Прописывают свою реакцию на жизнь. Например, Музель написал, что роман – это субъективная философская формула жизни. Я считаю себя последователем музелевского направления, и в этой вещи я прописываю художественное соперничество человека с жизнью, человека-автора с жизнью-автором. Почему, собственно, роман и называется «Жизнь как автор». То есть я пытаюсь для себя решить, в какой мере жизнь определяет мое авторское начало, а в какой мере я своевольно что-то прописываю. А вот эти незаурядные женские судьбы послужили материалом, на фоне которого я, что называется, художественно отрываюсь.
Роман называется не просто роман, а роман-полдень. Что вкладывается в этот формат?
Ну, во-первых, было обычное желание слегка художественно похулиганить и внести разнообразие в устоявшиеся жанры. Во-вторых, полдень для меня – это очень существенное явление. Это пик дня, это пик ярчайшего солнечного света, когда все как бы замирает. То есть полдень как бы проявление могущества солнца и такой замершей реакции человека на него. А в этой вещи я очень сгущенно передала судьбы этих женщин. На каждую уходит примерно страница. То есть я по возможности плотно упаковала художественный материал и хотела создать тоже ощущение вот такого насыщенного солнечного света. Несмотря на то, что многие судьбы трагичны, но из-за их художественной энергии, из-за их человеческой энергии все равно исходит ощущение солнца. Кроме того, я там прописываю те части романа, которые посвящены моим субъективным ощущениям. Там тоже действие происходит примерно в полдень. Я сознательно, естественно, это сделала для того, чтобы еще сгустить ощущение полдня. То есть мне хотелось, чтобы роман сам воспринимался как художественный полдень.
Почему ваш роман был опубликован в журнале «Знамя»? Как сложились ваши контакты с этим изданием?
На сегодняшний день журнал «Знамя» считается в профессиональных кругах элитным, высокопрофессиональным журналом, у которого очень высокие требования. Поэтому то, что я там печатаюсь, конечно, для меня знак качества. Мои отношения с журналом сложились очень своеобразно. Где-то в 87-м году я закончила рассказ «Великая Рита», и, будучи в Москве, пришла в 12 часов дня в редакцию журнала. Там никого не было, кроме уборщицы. Она сказала, что не приходит по сейчас, оставьте. Ну, я оставила свою папку, такую дряхлую, поскольку в 87-м году еще в Абхазии вообще у нас ни денег не было, ничего. Мы были практически нищие. И уехала. Потом прошло какое-то время, вдруг мне звонит Даур Зантари и говорит: послушай, там твой рассказ вышел, и они через меня передали тебе гонорар. Потом, через год, я передала свой рассказ Цезарю Венедиктову. Они тоже напечатали, причем в первом номере, сразу после стихотворения Бродского. Я не могу сказать, что они берут все, но все основные мои вещи там опубликованы.
А почему, по-вашему, стоит читать этот роман? Что в нем должен или может найти для себя читатель?
Читателю, который хочет просто развлечения, читать роман не нужно. А читателю, который хочет расширить границы своего художественного восприятия, имеет смысл прочесть роман для того, чтобы увидеть, как можно полно и изощренно воспринимать жизнь как процесс. И литература – это один из наиболее плодотворных способов научиться жить полноценно, ощущая жизнь как многогранный всеобъемлющий процесс, позволяющий тебе самому реализоваться и что-то добавить. Вот ради этого стоит прочесть.
Картинки с выставки.
В разных точках Тбилиси в эти дни проходят новогодние ярмарки. Во Дворце искусств в эти выходные тоже прошла тематическая выставка елочных игрушек, кукол, картин, самых разных поделок и праздничных скатертей и салфеток. Что еще можно было увидеть во дворце, расскажет Анастасия Славинская.
Мама потушит в комнате свет, поцелует перед сном в лоб и тихонько прикроет дверь. Фонарики на елке сперва быстро-быстро, а потом медленно будут загораться и снова тухнуть. Приоткрывая уже слипающиеся глаза, можно смотреть, как они освещают зеленую шишку, покрытую снежком, стеклянную балерину, деревянного щелкунчика, сосульки, шары разных размеров и цветов. И самые любимые игрушки в ночь будут казаться еще красивее. Нана Каулашвили до сих пор помнит птичку, которая крепилась на еловых ветках шпилькой. Помнит и лимон из ваты, тоже очень красивый. Это елочные игрушки ее детства, говорит она. Но теперь Нана сама создает их в стиле ретро. Крупные шары с изображенными на них девушкой с муфтой, детьми в нарядных костюмах, которые напоминают старинные открытки. Будучи практикующим врачом-офтальмологом, говорит Нана, она и сама уже не совсем хорошо понимает, какую работу уже считать основной. Я с таким нетерпением всегда ждала Нового года, как и сейчас, в принципе, что мне недостаточно пары дней праздника, поэтому я начинаю готовиться еще в середине ноября. Крашу, клею, рисую. Я очень люблю стиль ретро. У меня и дома старинная мебель. Я частая гостья Сухого моста. Это и определило мой стиль в работе. Рассказывает Нана Каулашвили. С игрушками Наны соседствуют традиционные грузинские скатерти, которые принято называть «лурджи супра», то есть «синяя скатерть» в переводе. Синяя, потому что красили их в свое время краской индиго, получаемой из индигоферы красильной, растения, происходящего из Индии, рассказывает декан факультета дизайна Тбилисской академии художеств Тинатин Клдиашвили. Она принимала участие в проекте по восстановлению традиционной скатерти, который стартовал в 2010 году. Лурджи супра в Грузии появилась в конце 17 века, рассказывает Клдиашвили. Несмотря на то, что попала она сюда с востока, очень скоро приобрела здесь свои характерные черты. Ее использовали во время праздничных застолий, после охоты, рассказывает Клдиашвили. Лурджи супра нагружена орнаментами, на ней практически нет свободного места. Это орнаменты, характерные для застолья. Столовые приборы, ножи, вилки, ложки, животные и рыбы. Во второй половине 20 века началось фабричное производство скатертей. Это был довольно популярный сувенир тогда. Но в 90-х все это затерялось, закрылась фабрика. Рассказывает Клдиашвили. Украшать рождественскую ель – европейская традиция, которая прижилась в том числе и в Грузии. Впрочем, здесь была и остается своя – это чичилаки, грузинский символ Нового года, новых надежд и плодородия, говорит этнолог Нино Гамбашидзе. Чечелаки – это обструганная ветвь орешника. Ее пышные стружки, как ветки ели, принято украшать сладостями, фруктами и игрушками. Но изначально, рассказывает этнолог, чечелаки выглядела так. На верхушке у нее был горизонтальный крест, на который нанизывались два яблока и два граната. Само дерево украшали янтарными бусами, шелком, деньгами, вешали ритуальный хлеб и печенье. В целом, говорит этнолог, человек на протяжении веков был одержим желанием совершенствовать украшения праздничного дерева. Со временем они становились все замысловатее и ярче. Фрукты и угощения сменяли картонные и стеклянные игрушки. И сейчас их великое многообразие впечатляет и детей, и взрослых, говорит Камбашидзе. В Германии на родине рождественской ели есть музей Рождества. В нем огромное количество игрушек, сделанных из самых разных материалов. Это просто чудо. Глаз не может нарадоваться. Настолько неограничен талант творческого человека. Есть там, например, даже малюсенький домик, игрушка с дымоходной трубой, из которой выходит дым. Это настоящее творчество и дар фантазии. Говорит этнолог. Во Дворце искусства обещают превратить эту рождественскую выставку в ежегодную традицию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.